Интервью на РФИ.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ, в студии Анны Строгановой. Сегодня со мной мой гость, это Дэвид Саттер, американский журналист, публицист и старший научный сотрудник Института Хадсона. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо, что вы сегодня с нами, и мы хотели обсудить с Дэвидом грядущую и уже, видимо, начавшуюся предвыборную кампанию в России. Можно ли считать вот эти крещенские купания Владимира Путина 19 января стартом предвыборной кампании?
Можно так считать, я думаю, потому что он обычно старается не обсудить какие-то существенные политические вопросы во время его выборных кампаний, но наоборот, показать себе, как в разных ситуациях, где нельзя, естественно, с ним что-то обсудить, но вы можете любоваться, как он хороший.
А как вам кажется, западный человек уже привык к такого рода вещам со стороны Владимира Путина, или это по-прежнему удивляет, например, американского читателя?
Ну, в Америке, конечно, люди не так много внимания уделяют этому, но если они будут знать или с ними будут объяснить, что Путин отказывает просто обсудить политические вопросы, объяснить русскому народу, что он собирается делать с ними, это, конечно, будет интерпретировано в Америке как какая-то дикость, потому что это, может быть, ну, в России это было совершенно шокирующе, когда результаты американского выбора не были известны заранее. Поэтому в обеих случаях мы имеем конфликтующее восприятие.
Да, это так, наверное. А как вам кажется, чем вот эта вот кампания, которая нас ждет в ближайшие 2 месяца, будет отличаться от предыдущих? И будет ли?
Трудно видеть, как это может отличиться. У нас набор политической партии, которые могут участвовать в выборах, это то же самое.
Нет, я имею в виду, как будут отличаться от предыдущих кампаний самого Путина. То есть все-таки он уже четвертый раз идет президента. Ему, видимо, надо что-то новое привносить, и мы видим, да, есть какие-то попытки как-то изменить.
Ну, и у него разные политтехнологии, они советуют с ним, и я думаю, они стараются что-то новое делать. Просто чтобы не будет слишком скучно для избирателей, и, естественно, они озабочены только о явке, потому что они знают, что он победит, он будет еще президент на один срок, но они хотят, что они не будут вынуждены фальсифицировать явку слишком очевидно и в слишком большом масштабе.
И в этом смысле кандидатура Ксении Собчак, по-вашему, она существует как раз для того, чтобы эту явку как-то стимулировать?
Ну,
тоже?
Естественно, потому что если не будет никого из оппозиции, они рискуют, что люди будут считать, что они голосуют, как во время Советского Союза, для одного кандидата, потому что все другие кандидаты, они связаны с Путиным. Поэтому пусть она что-то скажет. Будет, как они предполагают, я думаю, что она вызывает хоть минимальный интерес. Но, естественно, они, с одной стороны, они хотят, что люди интересовались, что они голосовали, с другой стороны, они хотят, что выборы будут под их тотальным контролем. И поэтому это проблема для них. И в этом плане, я думаю, Ксения Собчак, она идеальный кандидат, потому что она ничего серьезного не говорит, когда речь идет о серьезных вопросах, но она создает впечатление, что она представительница своего поколения, что что-то новое, ну, женщина.
А вы видите в ней политика?
Я не видел, я просто видел, к сожалению, персону нон-грата в России.
Поэтому 2013 года, да, я просто напомню нашим слушателям, да, что вам запретили въезд,
да,
в Россию.
Да, я не могу.
На 5 лет, да?
Ну, я не знаю. Такая ситуация была. Они объявили мне официально, что мое присутствие нежелательно в России. никакой срок не был озвучен тогда, и это было по настаиванию или в соответствии с решением, которое было сделано компетентные органы. Это фактически ФСБ. Они повторили это, когда люди спрашивали, что они мне сказали. Ну и потом, когда люди на Западе начали реагировать отрицательно, они придумали это 5 лет. Я это не верю, между прочим. Я могу ехать туда завтра или никогда.
Но вы не пробовали пока с тех пор получать визу?
Я не пробовал, потому что, прежде всего, я сделал какие-то попытки. Например, пригласили меня несколько раз на Первый канал, чтобы я участвовал в ток-шоу.
А вы бы согласились?
Я сказал, что если вы можете получить для меня визу, я буду участвовать в вашем ток-шоу. Я слабо верил, что они получат. Но я выразил желание и готовность ехать в Россию в любой момент и участвовать в ток-шоу, если они дают мне визу. Но они хотели телемост. Но я сказал, что мы не можем сделать телемост, потому что мы хотим иметь настоящий диалог. Если мы будем сделать телемост в условиях, когда я не могу ехать в Россию, мы создаем неправильное впечатление, что диалог существует. Но мы знаем, что если я обязан остаться вне пределов России, это значит, что диалога нет.
Вы стали первым американским журналистом, которого вообще выслали из России после Холодной войны.
Это абсолютно точно. Первый, и я должен добавить, единственный.
Ну а как вам кажется, вот в свете того, что сейчас происходит со СМИ иностранными агентами и с тем, что американских журналистов, например, уже предлагают не пускать на заседание в Госдуму в ответ на то, что журналистов RT лишили аккредитацию в Конгрессе США, могут ли, как вам кажется, вот, ну, есть ли сейчас предпосылки для того, чтобы других журналистов тоже высылали?
Я думаю, что они не очень охотно высылают корреспондентов. Должен быть довольно серьезная причина, потому что это тоже признание слабости. Это значит, что они боятся в чем-то, не могут терпеть свободную дискуссию. Они, в принципе, не могут это терпеть, но они не хотят это признать. Поэтому я не думаю, что есть какие-то корреспонденты сейчас из Америки в России, может быть, я ошибаюсь, которые настолько для них проблема, что они должны их выслать.
Но вас, кстати, чуть не выслали и в 79-м году, да?
Нет, они обвинили меня с хулиганством тогда и хотели меня выслать. Но тогда это была другая ситуация, потому что я представлял английскую газету Financial Times Лондона. Будучи американским гражданином, сейчас это не такая редкость, как это было тогда. Они рассчитывали на том, что американцы не будут меня защитить, потому что я работаю для англичан. И англичане не будут меня защитить, потому что я американский гражданин. Как это случилось, что они оба угрозили выслать советских корреспондентов? Они тогда решили, что теперь я двух.
То есть и американцы, и англичане.
Да, и двух для меня. Это уже слишком много. И поэтому они решили просто разрешить мне остаться. И потом я остался еще 3 года, писал, собирал материал для книги и так.
Но в целом, получается, вы провели в советское время в России 6 лет, да, 76-го?
До 82-го.
До 82-го. И потом регулярно приезжали в Россию. Сейчас у вас впервые такой перерыв, что вы не можете ездить туда?
Не совсем, потому что после того, когда я уехал в 82-м году, я не мог получить визу. Формально не был запрет. Практически я не мог. Я первый был несколько визитов, которые способствовали факту, что я был член делегации. И были угрозы возмездия против советских корреспондентов, которые хотели приехать в Америку. И мне сказали, что один из них был Владимир Познер. Но Познер говорит, что это не был. Поэтому я не знаю. Но я точно знаю, что мне так сказали. Поэтому уже надо просто посмотреть в архивах. Но кто-то они был исключен. И как результат, несколько раз я сумел. Но, в принципе, запрет остался в силу. И только в 90-м году, когда уже они пускали всех, они наконец согласились, что я мог приехать. Это была Горбачевская гласность. Но я был по одному сообщению самый последний. Поэтому можно сказать, что я был последний, который разрешили, и первый, который был исключен.
Есть чем гордиться. А как вам кажется, возвращаясь к событиям в России сегодняшним и к выборам, которые ждут Россию в марте уже 2018 года, как вам кажется, есть ли вот в этой предсказуемости ситуации, удобна ли эта предсказуемость для Запада? То есть мы видим, что с одной стороны Запад регулярно уже по привычке высказывает России претензии в ущемлении прав и свобод, в отсутствии независимого суда, в притеснении СМИ. Но, с другой стороны, Владимир Путин управляет Россией уже 18 лет, и, наверное, Запад привык к этой ситуации и, может быть, боится в чем-то перемен в России. Как вам кажется?
Ну, этот фактор нельзя исключить, потому что с Путиным это проблема, но для Америки. Но это не такая проблема, которая может быть. Имею в виду, что Россия – это все-таки довольно сильная страна и потенциально опасная. Я склонен думать, когда люди спрашивают, что этот режим прежде всего представляет угрозу для собственного населения. Это проблема для страны, для развития страны и для будущей страны. Это, конечно, раздражитель для внешнего мира, но Россия сегодня – это не Советский Союз все-таки. Но мы не знаем, если могут быть какие-то ситуации, где они в самом деле играют очень отрицательную роль. Но самый серьезный источник озабоченности в отношении этому режиму – это факт, что она оперирует по нравственным принципам, которые не соответствуют с мировыми принципами. Они могут преследовать собственных граждан и провозглашают идею человеческого достоинства, которые совершенно неприемлемы в свободных странах. Как человек, как просто винтик в планах государства и бюрократии. Поэтому интеллектуально Запад обязан реагировать и должен опасаться будущей России. Но если речь идет о влиянии на западный мир, это влияние не настолько опасно пока, что должен быть политический приоритет устранить Путина из власти или сильно бороться с ним политически.
Да, то есть вам кажется, что в ближайшие вот 6 лет, которые нас ждут, между Россией и Западом будут обостряться отношения, накаляться или сохранится вот какая-то такая холодная гибридная война, как это сегодня называют?
Я думаю, что будет периоды, когда ситуация становится хуже, будет периоды, когда лучше. Будет постоянный уровень напряженности, потому что это необходимость путинского режима. Они должны пугать русского населения. Люди должны понимать, что Россия имеет враг. Ну, кто лучше, чем Америка? Это очень хороший враг. Большой, сильный, глупый, который совершенно будет интерпретировать каждый агрессивный шаг как их вину. Ну, надо просто мечтать иметь такой оппонент. Поэтому они могут как-то пинать постоянно и убедить население, что Америка хочет сделать им зло. Но, я думаю, ситуация не выйдет из-под контроля. Это Россия, конечно, была опасна для Украины, как мы видели. Но для Америки просто в смысле, что, может быть, такой уровень международного сотрудничества, который мы бы хотели, мы, естественно, не получим от Путина.
А смогут Москва и Вашингтон договориться по Сирии, например?
Трудно сказать, как, потому что позиция России, что Асад должен остаться в власти, что он легитимный руководитель этой страны, позиция Америки, что Асад сам источник, что он не только совершил ужасные преступления, но его политика практически гарантирует будущую нестабильность. Поэтому, как, может быть, найти какие-то способы, чтобы уменьшить уровень насилия. Это, и даже это было бы хорошо. Но проблема в том, что Россия не разделяет западные ценности и имеет совершенно другие цели в их внешней политике. Если раньше это Советский Союз был фактор, который анимировал поведение советского режима, это была идеология, сейчас это нет. Но анимирует их желание сохранить этот режим, сохранить возможность воровать, сохранить монополизацию власти. И в обеих случаях это несовместимо с нормальными западными ценностями и практиками.
Но мы видим, что западные ценности сегодня размываются, и Россия пользуется этими слабыми точками. Это касается и того, что происходит здесь, во Франции. Я предполагаю, что США,
я в курсе в ситуации в Франции, потому что я сам был в этом вовлечен.
Когда вам отменили
Агитация в Sciences Po, поэтому...
То есть это было, как раз я напомню, почти год назад, 27 января 2017 года.
Абсолютно. Это значит, что Россия имеет достаточно влияния, чтобы вынудить один из самых лучших учреждений Франции заниматься со самоцензурой по очень важному вопросу. И они, естественно, будут стараться подрывать по-разному западные страны. Но они делают это в целях самозащиты, потому что это постоянное ругание из западных стран по поводу нарушения прав человека, по поводу политических убийств. Это не только их раздражает, это, естественно, раздражает, но это внушает страх, что все-таки люди могут начинать обратить внимание.
Но при этом есть определенная прослойка людей и в Европе, и в США, которые все больше и больше разделяют вот этот вот российский альтернативный взгляд на вещи, да, Russia Today.
Я бы не преувеличивал, Аня. Я думаю, что если речь идет об Америке, в Франции я не знаю, потому что я не знаю ситуацию здесь достаточно. В Америке это все является функцией внутренней ситуации в самой Америке. Если они не любят кого-то, и они видят, что Путин тоже не любит, они могут более благосклонно смотреть на Путина. Но это не значит, что они фактически его любят, знают или хотят его поддерживать.
Вы сказали в интервью «Голосу Америки», что Трамп оказался у власти, будучи совершенно неподготовленным, но сейчас ситуация меняется, и его позиции тоже меняются, то есть он как-то эволюционирует в том, что касается его отношение к России, начинает больше понимать.
И трудно сказать, что он понимает, что он не понимает. Но мы знаем, что у него довольно квалифицированные советники. И мы видим, что он одобрил, например, продажу оружия в Украине, защитных оружий, которые бы стоило бы делать давно, потому что там... с целью предотвратить возобновления военных действий. И я думаю, что у него есть один хороший момент, это мое впечатление, что он знает, что он много не знает, и он готов слушать. Но он имеет уверенность по поводу экономических вопросов, как поднимать американскую экономику. Ну, может быть, он прав, не прав, мы не знаем. Но по поводу России, я думаю, он не очень много думал о судьбе России, отношении между Россией и Америкой, глубины русского характера. Ну, такие вещи, это интересно не для таких многих.
Ну, а в России-то как раз наоборот, очень много думали об отношении между Америкой и Россией, о том, как бы, да, вот когда шла предвыборная кампания в США, оказалось, что выборы не в США, а в России. Очень много этому было посвящено на центральных каналах сюжетов. Как вам кажется, сейчас, ну, уже, наверное, даже достаточно времени прошло для того, чтобы сказать, Россия жалеет о том, что сделала ставку на Трампа? Или...
Я не думаю. Я думаю, что их ставка была не очень серьезная, потому что с точки зрения России, русских лидеров, какая разница между Хиллари и Трамп? Они оба не будут убить оппонентов. Они оба будут соблюдать законы, или если не соблюдают, но Конгресс вынуждает их соблюдать. Они оба будут терпеть свободную прессу.
Они... Ну, Трамп уже так терпит с трудом.
Он жалеет, конечно, и есть о чем жаловать, потому что они все время на него нападают. Но разница... И, естественно, у них был опыт с Хиллари, они знают, что она тоже очень ограничена. Она была часть этой политики перезагрузки, и у нее бюрократический склад мышления. Поэтому я думаю, они предполагали, что могут манипулировать кого угодно. Трамп говорил какие-то лестные вещи, необдуманные по поводу Путина, поэтому пусть мы будем поддерживать Трамп. И если он проиграет, мы можем объяснить, что это злая Хиллари победила нечестно и сейчас хочет испортить отношения. Если бы был Трамп, мы бы могли жить мирно. Но видишь, у нас виновник, и виновник всегда нужен.
А как вам кажется, какова реально роль влияния России на выборы в США? 20 января ровно год.
Ну, сейчас, конечно, об этом говорят в Америке постоянно и везде.
Люк Хардинг, британский журналист, даже выпустил книжку.
Я знаю, но я считаю, что влияние было абсолютно минимально, что сотрудничество с командой Трампа не было. Если мы возьмем информацию, которая сейчас доступна, может быть, сейчас есть независимые исследования, может быть, они что-то будут обнаруживать. Но на базе чего, что я вижу сейчас, и это уже длится довольно долго, должен быть какие-то серьезные информации. Я не вижу, что там было. Единственное сотрудничество с русской разведкой, это было со стороны Хиллари и ее команд, потому что они заказывали это досье Трампа. Это досье Трампа, который сделали для них наши писатели в ФСБ, настолько неубедительно. Если вы знаете стиль русской разведки, когда они что-то придумают, что трудно верить, что люди к этому серьезно относились. Но так, относились серьезно. Потому что это было точно, что они хотели слышать.
А почему тогда это приобрело такие масштабы и такой вызвало шквал именно внутри США?
Ну, так, я думаю, была идея с самого начала русской стороны. Это если два соседа живут и ненавидят друг друга. И если, например, кто-то бросит мусор перед дверью один из них, он будет автоматически подозревать его соседа. И наоборот. Поэтому в такой ситуации, где мы в Америке имеем такие напряженные отношения внутри страны, внешний человек может делать очень много, чтобы обострить эту ситуацию. И так они делают. Это огромное искушение.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами был Дэвид Саттер, американский журналист, автор, публицист и старший научный сотрудник Института Хадсона в США. Спасибо, Дэвид.
Спасибо, Аня.